Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Грозном обстреляна машина с военнослужащими. Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в стране продолжится. В горах Кабардино-Балкарии поиски альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В Грозном сегодня утром неизвестные обстреляли машину с российскими военными. Один контрактник погиб, еще четверо ранены. Из чеченской столицы передает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В заводском районе Грозного в субботу на улице Идрисова обстрелян автомобиль военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате этого обстрела погиб один и ранены четверо солдат-контрактников. Личности нападавших не установлены, ведется следствие. А в минувшую пятницу в результате обстрела автомобиля УАЗ-469 в Старопромысловском районе Грозного погибли двое и ранены трое сотрудников местной комендатуры. Этот инцидент произошел на Старопромысловском шоссе возле остановки Ташкала. По свидетельству очевидцев, нападавшие, четверо молодых людей в камуфлированной форме, вооруженные автоматами с подствольными гранатометами, с места происшествия уехали на «Жигулях» 9-й модели без номерных знаков в сторону центра Грозного. Оба этих инцидента прокуратура Чечни рассматривается как совершенные одной и той же группировкой маджахедов полевого командира Доски Умарова, действующей в западной части чеченской столицы. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Борьба с коррупцией продолжится не только на таможне, заявил президент России Владимир Путин.
Это, конечно, результат целенаправленной длительной работы правоохранительных органов. Прежде всего, Федеральной службы безопасности. Работа не закончена. И не только в сфере таможни.
Отметил Владимир Путин в Сочи на встрече с коллективом ВГТРК, который празднует 15-летний юбилей. Генпрокуратура расследует дела о коррупции среди руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенников. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Нордост» неоконченное расследование. Резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте. В документе содержатся неизвестные факты и показания очевидцев. Доклад будет передан представителям посольств стран Большой Восьмерки в Москве. При освобождении заложников в Московском театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года погибли 130 человек и более 700 пострадали.
Радио «Свобода». Новости.
Иран не примет никаких новых западных предложений, если они не будут предусматривать его право на ядерные разработки. С предупреждением выступил сегодня министр иностранных дел Ирана Муначех Хорматаки. Дипломаты Европейского Союза работают над пакетом новых предложений, призванных урегулировать конфликт с Ираном из-за его ядерной программы. По некоторым данным, Ирану будут предложены весьма выгодные сделки в экономической и политической областях в обмен на отказ от обогащения урана. В Германии громкий скандал. Вскрылись факты, свидетельствующие о регулярной слежке за журналистами и о привлечении некоторых из них к разведывательной деятельности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Все началось с попадания в газеты сведений из доклада Бундестагу Герхарда Шефера, проводившего специальное расследование. В докладе есть информация о многих случаях за последние 12 лет, в нем названы имена 5 журналистов, которые подвергались тотальной слежке с вторжением в сферу частной жизни. Названы случаи работы самих журналистов на разведку и выплаченные им суммы. Один из внештатников журнала «Фокус» получил за свою работу по совместительству 650 тысяч марок. Главный редактор «Фокуса» Хельмут Маркворт первым заявил о планах привлечения ответственных в разведке за эту деятельность к суду. Его примеру намерены последовать 2 журналистских союза. Руководство партии немецких либералов потребовало незамедлительного расследования этой истории и пригрозило включением вопроса в список рассмотрения специальной парламентской комиссии, которая только что начала работу по расследованию участия разведки в случаях так называемых секретных полетов ЦРУ. Представители правительства уже выступили с осуждением практики полномерной слежки за журналистами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки началась погрузка техники для отправки в Россию, говорит помощник главкома сухопутных войск России полковник Игорь Коношенков.
Сегодня будет осуществлена погрузка колесной техники и части бронемашин. Тяжелая техника будет 14 числа загружена на платформы и 15 числа по договоренности с грузинской стороной будет отправлен первый эшелон на территорию России.
Это был помощник главкома сухопутных войск России. В горах Кабардино-Балкарии поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Спасатели пережидают дождь со снегом в так называемом приюте 11. В этом районе у скал Пастухова в среду видели 2 человек, предположительно из заблудившейся группы. Один из них, оступившись, сорвался с небольшой скалы и пропал в тумане. По-прежнему, вот уже 5 сутки, неизвестна судьба 4 альпинистов, в том числе 2 подростков 14 и 16 лет. Снег и туман 3 сутки не позволяют транспортировать по воздуху в Нальчик тела 7 погибших альпинистов для их опознания родственниками. Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей, участников восхождения. Он сообщил, что все пропавшие альпинисты живы, и указал возможное место их нахождения. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. Как сообщил глава Центра избиркома Азербайджана Мазахир Панахов, в выборах участвуют 124 кандидата, за ходом голосования следят 165 международных и более 6000 местных наблюдателей. Предварительные результаты станут известны уже сегодня вечером. Заседание парламента Ирака, на котором должен быть представлен состав нового кабинета, состоится в воскресенье. Формирование правительства, однако, еще не закончено. Консультации продолжаются. В сообщениях из Ирака говорится, что задержка вызвана разногласиями вокруг кандидатов на важнейшие посты министров нефтяной промышленности и внутренних дел. Напомним главные новости. В Грозном обстреляна машина с военнослужащими. Один солдат-контрактник погиб, 4 ранены. Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в стране продолжится. В горах Кабардино-Балкарии поиски альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Памяти Германа Плесецкого. 15 мая ему исполнилось бы 75 лет. В канун юбилея я решила повторить прекрасную программу «Экслибрис», посвященную жизни и творчеству опального поэта. Широкой аудитории Герман Плесецкий известен прежде всего по замечательным переводам Омара Хайяма. Его собственные стихи в советское время практически не издавались, а за поэму «Труба», рассказывающую о страшной человеческой давке в день похорон Сталина, Плесецкого избивали люди в штатском и таскали в КГБ. Впрочем, лучше, чем я, о Плисе, как называли его друзья, расскажут ведущие той программы «Экслибрис» Сергей Юринен и Юс Олешковский.
Поэты, побочные дети России, вас с черного хода всегда выносили на кладбище старом с косыми крестами. Крестились неграмотные крестьяне, теснились родные жалкую горскую в Тарханах, как в 37-м в Светогорском.
У Германа Плесецкого никогда не было иллюзий относительно возможной реакции властей на благородство голоса его свободной музы.
...25 лет его не печатали. Он умер в 92-м. 17 мая 70 лет со дня его рождения. Памяти Германа Плесецкого. 120 секунд спустя. Ровно. Радио «Свобода», за режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». памяти Германа Плисецкого к 70-летию со дня рождения. Он умер в Москве в 92-м, пережив таким образом власть, которая его не печатала, до самой эпохи гласности, по поводу которой, кстати, в эйфорию поэт не впал. Вот свидетельство отсутствия иллюзии, написанное в 87-м, на втором году перестройки, стихотворение «Два века» прихватывает, кажется, и третий наступивший, наш. И прошлый век еще не из седых, и нынешнее время не для нервных, два года роковых, 37-х, два года смертоносных, 41-х, а между ними больше, чем века, спрессованные истории в брикеты Толстой и Достоевский, и ЧК, дистанция от тройки до ракеты. Оттуда нити тянутся сюда, от их реформ до нашей перестройки, от тройки до ракеты, от суда присяжных заседателей до тройки. Со мной в студии друг поэта, живущий в Америке, писатель Юс Олешковский.
С Германом Плисецким, с Гешкой, с Плисой, как звали его все друзья, подруги и жены, я имел счастье не только познакомиться, но и подружиться на всю жизнь, больше полувека назад, в мае 53-го, в Москве, на Пушкинской площади, сразу после отсидки.
За два месяца до знакомства с Юзом, 6 марта 1953-го, в давке на похоронах Сталина, Герман Плисецкий столкнулся с Евгением Евтушенко. Это произошло на Трубной площади. Через 12 лет, об этом дне, когда погибли тысячи людей, была написана поэма. За нее автора избивали неизвестные в штатском и таскали в КГБ. «Вы знаете, что ваша труба используется нашими недругами за рубежом?» Читает Герман Плисецкий.
Труба. В госцирке львы рычали. На цветном цветы склонялись к утреннему рынку. Никто из нас не думал про неглинку, подземную, укрытую в бетон. Все думали о чем-нибудь ином. Цветная жизнь поверхностна, как шар, как праздничный, готовый лопнуть шарик, а там в трубе река вслепую шарит и каплет мгла из вертикальных шахт. Когда на город рушатся дожди, вода на трубной вышибает люки, когда в Кремле кончаются вожди, в парадных двери вышибают люди, от самотеки сретенских ворот неудержимо катится народ лавиною вдоль черного бульвара. Труба, труба, ночной водоворот, накрытый сверху белой шапкой пар. 12 лет до нынешнего дня ты уходила в землю от меня. Твои газоны зарастали бытом, ты стать хотела прошлым позабытым, веселыми трамваями звеня. 12 лет до этого числа ты в подземельях памяти росла, лишенная движения и звуков, и вырвалась, и хлынула из люков, и понесла меня, и понесла. Нет мысли в наводнении, только страх и мужество остаться на постах, не шкуру, а достоинство спасая, утопленница, истина босая, до ужаса убога и утла. Черных репродукторов с утра, с каймою траурной у глаз бессонных, отцы стоят на вытяжку в кальсонах. Свой мягкий бархат стелет левитан, безликий глаз незыблемых устоев, который точно так же клеветал, вещал приказы, объявлял героев. Сегодня он, как лента в кумаче, у Бога много сахара в моче. С утра был март, в сосульках и в слезах, остатки снега с мостовых слезав, стекались в лужи слезы пролитые, по мостовым, не замечая луж, стекались на места учеб и служб, со всех сторон лунатики слепые, торжественно всплывали к небесам, над городом огромные портреты, всемирный гимн с 30-х лет непетый, восторгом скорби души сотрясал. В той пешеходной, кочевой Москве я растворяюсь, становлюсь как все, объем теряю, становлюсь картонный, безликая, подобная волне, стихия подымается во мне, сметая милицейские кордоны. Я вливаюсь каплею в поток, на тротуары выплеснутой черни, прибоем бьющий в небосвод вечерний, над городом, в котором Бог подох, над городом, где вымер автопарк, где у пустых троллейбусов инфаркт, где полный паралич трамвайных линий, и где-то в центре, в самой сердцевине, дымится эта черная дыра. Тебя, поборники добра, всех профсоюзов, возрастов и званий, там впереди, между гранитных зданий, как волнорезы поперек реки, поставленные в ряд грузовики. Бездушен и железен этот строй, он знает только «осади и стой». Он норовит ревущую лавину направить в русло, втиснуть в горловину. Не дрогнув, может он перемолоть всю плещущую, плачущую плоть. Там впереди, куда несет река, а липоватой вкладкой огонька, как риза раззолоченная ала, встает видение траурного зала. Там саркофаг, поставленный торчком, с приподнятым над миром старичком, чтоб не лежал, как рядовые трупы, его еще приподымают трубы превыше толп рыдающих и стен. Работают Бетховен и Шопен. Вперед! Вперед, свободные рабы, достойные ходынки и трубы. Там впереди проходы перекрыты. Давитесь, разевайте рты, как рыбы. Вперед, вперед, истории творцы, вам мостовых достанутся торцы, хруст ребер и чугунная ограда, и топот обезумевшего стада, и грязь, и кровь в углах бескровных губ. Вы обойдетесь без высоких труб. Спрессованные, сжатые с боков, вы обойдетесь небом без богов, безбожным небом в клочьях облаков. Вы обойдетесь этим черным небом, как прежде обходились черным хлебом до самой глубины глазного дна. постигнете, что истина черна. Земля среди кромешной черноты одна, как перст. А все ее цветы, ее веселый купол голубой, цветной мираж, рассеянный трубой. Весь кислород земли сгорел дотла в бурлящей топке этого котла. Опомнимся, попробуем спасти ту девочку босую лет шести. Дерзнем в толпе безлюдной быть людьми, отдельными людьми, детьми любви. Отчаемся и побредем домой сушить над газом брюки с бахромой, пол-литра пить и до утра решать, чем в безвоздушном городе дышать. Труба, труба, в день страшного суда ты будешь мертвых созывать суда, тех девочек прозрачных, как слюда, задавленных безумием белоглазым, и тех владельцев почернелых морд, доставленных из подворотен в морг и снова воскрешенных трубным глазом. Бурли в трубе подземная река, дымись во мраке, исходя парами. Мы забываем о тебе, пока цветная жизнь сияет в панораме и кислород переполняет грудь. Ты существуешь, загнанная вглубь, в моей крови, насыщенной железом. Вперед, вперед! Обратный путь отрезан, закрыт как люк, который не поднять. И это все, что нам дано понять.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Мы повторяем программу «Экслибрис», посвященную памяти поэта Германа Плисецкого.
Герман Плисецкий. По поводу трубы, которой он был одним из первослушателей, Юса Лешковский.
Короткая эта поэма, на мой взгляд, часть того громоздкого надгробия, под которым все еще, к сожалению, ворочается сбоку на бок сам тиран, параноик и монстры времени, роковым образом зомбированные им самим и властительными его шестерками. Она, поэма, есть напоминание всем тем, чьи умы и души страдают от гибельного облучения, которому подвергал их дьявол товарищ Сталин в течение полувека, что надгробие, придавившее умного и хитрого вурдалака, не так уж и прочно, что, подобно чернобыльскому саркофагу, и само оно может треснуть, и сдвинуто может быть темными силами, которым ну никак не примириться со смертью чудовищной эпохи в жизни России, чьим радиоактивным символом и является лукавый образ корифея наук и великого полководца всех времен и народов.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Еринян. «Экслибрис», памяти Германа Плисецкого. Побочный сын России, назвал свои воспоминания друг поэта, доктор технических наук Виталий Григорьевич Сыркин. Прочту фрагменты. Друзья звали его Плисой. И, по-моему, пишет Сыркин, это ласковое прозвище как нельзя лучше подходило к демократизму существования Германа. С молоду он был окружен замечательными людьми. Фазиль Искандеры, Белла Ахмадулина, Андрей Битов и Юса Лешковский, Юрий Олеша и Юрий Домбровский, Николай Глазков и Глеб Семенов, Владимир Соколов и Геннадий Снегирев, Галина Гампер и Нонна Слепакова, Асар Эппель и Владимир Рецептор, Виктор Хинкис и Рита Яковлевна Райт Ковалева. Рекомендацию в Союз писателей ему давали Борис Слуцкий и Евгений Евтушенко. Лидия Чуковская, Лев Гинзбург, да и не только они, считали Германа выдающимся переводчиком, почти не зная его собственных стихов. Почему же стихи Плисецкого четверть века не печатались в СССР? Причина до банальности проста. Это была месть официоза за его участие в похоронах Бориса Пастернака. А дело было так. Герман только что приехал из Питера и не знал о кончине Бориса Леонидовича. Но июньским утром 60-го года Юс Оливковский сообщил ему скорбную весть. «Едем», — сказал Плиса. По дороге к ним присоединился художник Гриша Сундарев. Переделкинский дом был открыт для прощания с покойным. Святослав Рихтер играл траурные мелодии. Герман стоял у стены и плакал. Потом вместе с другими вынес гроб во двор, и процессия двинулась в сторону кладбища. Застрекотали кинокамеры, защелкали фотоаппараты, и вскоре снимки попали в западную прессу. Конечно, дело не только в этих злополучных фотографиях, но и в крамольном стихотворении «Памяти Пастернака». Какое нам дело, что скажут потомки? Поэзию в землю зарыли подонки. Ходившая в списках как безымянная, стихотворение имело немалый резонанс. Анна Ахматова, по свидетельству Юрия Домровского, назвала его лучшим из всего созданного в честь Бориса. Имя автора было тогда известно только близким друзьям Плисы, но те, кому следовало все знать, в конце концов его вычислили. Стихотворение было опубликовано на родине только в 89-м году в журнале «Дружба народов», а в 90-м, объявленном ЮНЕСКО годом Пастернака, и в посвященном Борису Леонидовичу сборнике «Венок поэту». В феврале 64-го появилось письмо молодых литераторов Ленинграда в защиту осужденного за тунеядство Иосифа Бродского, которое подписали Гордин, Битов, Кушнер, Рейн, Горбовский, Городницкий, Губин и другие, среди них Герман Плисецкий. Именно так было положено начало коллективным обращениям в защиту жертв идеологического насилия. Конечно, это письмо не прибавило симпатий тогдашних властей к Герману. Изданный в 72-м и 75-х годах «Рубаят» Омара Хайяма в переводах Германа Плисецкого побил все рекорды популярности. Делая подарочные надписи друзьям, Плиса подписывался «О. Х. Плисецкий». Однако вскоре у О.Х. начались неприятности из-за его потрясающей поэмы «Труба», написанной в память о тысячах людей, погибших во время похорон Сталина. Читал «Трубу» Плиса лишь друзьям да собратьям по перу, затем она просочилась за бугор. Осенью 74-го Германа вызвали в Химкинское отделение КГБ и строго предупредили. Однажды его жена Галя, придя домой, между прочим, заметила: «Какой-то тип появился у нас на лавочке. Я ходила по магазинам, вернулась и вижу, снова он. Догнал меня и прошипел в ухо: „Уезжайте отсюда, вам разрешат, а здесь вам не жить“». Через неделю на Германа напали, ударили в лицо, повалили с ног, разбили очки. После этого он, по-моему, единственный раз в жизни отправился на прием к какому-то литературному генералу. Выяснив, что уезжать он не собирается, его заверили, что беспокоить больше не будут. Когда в 80-м году в «Заклятом континенте» появились подборки его стихотворений, Плису опять пригласили в КГБ. «Прекрасные стихи», — ласково сказал ему невзрачный обладатель, лежащий на столе андатровой шапки, и неожиданно добавил: «Но вы, конечно же, тут ни при чем. Мы знаем, что это дело рук вашего бывшего сокурсника». «Верно», — сказал Герман, — «я не отдавал стихи в журнал». «Тогда у нас к вам предложение. Напишите в литературку, что вы не собирались печатать стихи в этом журнале». «Но это же мои стихи, и я рад, что они, наконец, опубликованы». «О, тогда мы сделаем еще лучше. Поможем вам с творческой командировкой в Париж. Там вы зайдете в редакцию, пообщаетесь с Владимиром Максимовым. Ведь он ваш старый приятель, а?» «Простите», — холодно перебил Плиса, — «у меня не лады со здоровьем». И правда, в 78-м он перенес свой первый инфаркт.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы» памяти Германа Плисецкого. Повтор радиопередачи «Экслибрис». Продолжим через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности – кто мы такие. Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В заводском районе Грозного сегодня была обстреляна машина с военнослужащими. Один солдат-контрактник погиб, четверо получили ранения. Борьба с коррупцией продолжится не только на таможне, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня на встрече с коллективом ВГТРК в Сочи Путин отметил, что последние отставки среди руководителей таможни, ФСБ, прокуратуры и МВД – результат длительной работы правоохранительных органов. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Нордост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте. Поиски четырех альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В горах идет дождь со снегом. Невозможно пока и спустить с высоты тела семи погибших спортсменов. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и два его телохранителя. Их тела были обнаружены полицией сегодня. На востоке Турции, вблизи границы с Ираком, продолжаются вооруженные столкновения. В минувшую ночь в бою с курдскими сепаратистами погибли 4 солдата правительственных войск, убитый один боевик. Иран не примет никаких новых западных предложений, если они не будут предусматривать его право на ядерные разработки. С предупреждением выступил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки. В Непале арестованы 9 руководителей полиции и спецслужб. Им предъявлено обвинение в неоправданном применении силы против участников недавних демонстраций, требовавших восстановления демократии в стране. На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки сегодня началась погрузка техники для вывода в Россию. Отправка эшелона запланирована на 15 мая. Официальная дата начала вывода российских войск из Грузии. В Екатеринбурге состоялась акция протеста против сотрудничества России с НАТО. Пикет, в котором участвовали около 40 человек, прошел у здания Уральского госуниверситета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России с НАТО.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В памяти поэта Германа Плесецкого мы повторяем передачу «Экслибрис». Ведущие Сергей Юринин и Юс Олешковский.
Памяти Германа Плесецкого. 70 лет со дня рождения.
Памяти Пастернака. Поэты, побочные дети России, вас с черного хода всегда выносили на кладбище старом с косыми крестами. Крестились неграмотные крестьяне, теснились родные жалкую горской в Тарханах, как в 37-м в Светогорском. А я, посторонний заплаканный юнкер, у края могилы, застывшей по струнке, я плачу, я слез не стыжусь и не прячу, хотя от стыда за страну свою плачу. Бывало мне больно, бывало не сытно, но этого мало, сегодня мне стыдно. Какое нам дело, что скажут потомки? Поэзию в землю зарыли подонки. Мы славу свою уступаем за даром, как видно, она не по нашим амбарам, как видно, у нас ее край непочатый, поэзии истины, хоть не печатай, лишь сосны с поэзии честно поступят, корнями схватив, никому не уступят.
У микрофона в Праге Юса Лешковский.
У Германа Плисецкого никогда не было иллюзий относительно возможной реакции властей на благородство голоса его свободной музы. Он, да и не только он один, брезговал теоретизировать насчет свободы творчества. Он просто соответствовал тому, что Пушкин именовал послушанием велению Божьему, и в меру сил поэтически выражал истины времени, радости и трагические сложности народной жизни и личного существования.
Уйти в разряд небритых лиц, от розовых передовиц, от голубых перворазрядниц, с утра в одну из черных пятниц уйти, не оправдать надежд и у пивных ларьков промежд на пену дующих сограждан лет 20 или 25 величественно простоять, неспешно утоляя жажду. Ведь мы не юноши уже, пора подумать о душе, не все же о насущном хлебе, не все же нам считать рубли. Не лучше ли в небе журавли, как парусные корабли в огромном ледовитом небе?
«Националь» — это стихотворение посвящено другу, который ведет со мной выпуск «Экслибриса».
Юзу Олешковскому. В кафе, где мы с тобой сидели, с утра разжившись четвертным, официантки посидели, сурово стало со спиртным. Что было в нас? Какая сила сильней сбивающего с ног без времени? Что это было, сидящий с нами третьим? Бог? Туман на площади манежной, как будто в сундунах парной, и женский образ жизни прежней маячит в нем передо мной. Чьи там глаза блестят в тумане под зыбким глою неудач? Ах, Соня, Соня Барбаяне, гречанка верна, не плачь.
Стихотворение было написано в 70-х. Юза Лешковский 30 лет спустя.
При полярной разнице в характерах он стремился соответствовать образу внешне флегматичного горного орла, готового в любую минуту броситься с высот олимпийского спокойствия на шашлык, бутылку водяры или милую даму. Я был, как теперь говорят, гиперактивен, суетлив по части поиска амурных приключений и авторствовал в организации застолий. Одним словом, при всей разнице натур мы были предельно родственны в понимании и чувствовании свободы, в брезгливом презрении к бездарной нашей власти, да и литературные вкусы так совпадали, что это веселило наши души не меньше, чем застольный кайф с новыми подружками и старыми друзьями. В сей вот вик столько нахлынуло воспоминаний на душу мою, всегда скорбящую о смерти близкого друга, что впору не в радиоэфире махать крылышками, а сочинять очерк о жизни поэта или эссе о его поэтическом творчестве. Однако в эфире времени и места у меня пока еще гораздо меньше, чем за письменным столом. В эфире живой голос моего друга Герман Плисецкий.
Костари, им истина светила до зари. В сыром углу, в чахоточном подвале шли на толкучку утром кустари и за бесценок душу продавали.
У перекупщиков был острый глаз, был спрос на легковесных и проворных, бездарный, но могущественный класс желал иметь талантливых придворных. И тот, кто половчей, и тот, кто мог, тот вскоре ездил в золотой карете и, опускаясь, дохли у дорог к подделкам неспособные калеки. О, сколько мыслей их потом взошло, наивных мыслей, орошенных кровью. Но это все потом произошло, уже за рамками Средневековья. Честь слепых страниц мною же написанного текста. Я уже не различаю лиц, светлых лиц из юности и детства. Я уже не разбираю слов, тишина мне заложила уши. Гул потусторонних голосов до меня доносится все глуше. Позабуду, как меня зовут, стану тенью, призраком без тела, лишь бы еще несколько минут в небе это облако блестело. На перекрестке без людей задолго до утра уже не страшен мне злодей с ножом из-за угла, а страшно мне в твоей толпе народ глухонемой. Китайским кажется тебе язык российский мой. А страшно мне, когда страна своих не узнает, словно китайская стена вокруг меня встает, тогда вползает в ребра страх с арктических морей. Я сидею на глазах у матери моей.
Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Германа Плисецкого. Юс Оливковский.
Радостно горжусь, что были у меня на слуху только что сочиненные эти стихотворения. Печатался Герман крайне редко, но это мало его волновало. Он сочинял, стал работать над переводами из Омара Хайяма и Хафиза, добился волшебного их звучания на русском и вообще стал большим признанным мастером перевода грузинских, армянских и прочих прекрасных поэтов бывшего теперь уже Советского Союза. Если бы Герман Плисецкий был жив сегодня, все мы, сын поэта Дмитриев и его друзья, со страшной силой возвеселились бы и отметили не только славный юбилей поистине всеобщего любимца, но и выход в свет наиболее полного издания его стихотворений и переводов. Герман дал жизнь Димочке, Диме, Дмитрию Германовичу, своему сыну, а уж он блистательно отблагодарил родителя своего, сделал все возможное, чтобы труды отца стали на все времена достоянием русской поэзии.
«Экслибрис» памяти Германа Плисецкого. Ведущие Сергей Юринин и Юс Олешковский. От Омара Хайяма до Экклезиаста, так назывался 600-страничный однотомник стихов и переводов Германа Плисецкого, вышедший в 2001 году к 70-летию поэта. Спустя 5 лет, к 75-летию, сын Германа Плисецкого подготовил новый стихотворный сборник отца «Приснился мне город», который только что вышел в издательстве «Время» в серии «Поэтическая библиотека». В отличие от предыдущей книги, где было собрано почти все творческое наследие поэта, выпущенная в эти дни книга – это прежде всего поэзия Плисецкого, почти не издававшаяся в годы его жизни. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 30-летие старейшей правозащитной организации в России Московской Хельсинской группы отмечают в эти дни правозащитники. Подробнее об этом событии вы сможете узнать из программы Карена Агамирова «Человек имеет право», которая выйдет в прямой эфир во вторник. А сегодня рубрика «Виновница торжества» главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. В 30-летний юбилей организации Людмила Алексеева рассказывает о других. Как живется правозащитным организациям в России? Об этом на примере одной организации.
Сегодняшняя беседа с Игорем Сашиным, председателем правозащитной комиссии «Мемориала» в Республике Коми. Это активная, я бы даже сказала, боевая правозащитная организация. И, конечно же, она, как и другие активные общественные организации, подверглась нападкам в средствах массовой информации. Старт этим нападкам был дан телевизионным репортажем по каналу РТР, в котором московские правозащитные организации были связаны, хоть и неуклюже, с дипломатами Великобритании, объявленными шпионами. Видимо, травля в средствах массовой информации – это сейчас проводимая сверху политика по отношению к правозащитному движению. Как это отозвалось в Республике Коми, рассказывает Игорь Сашин.
В апреле месяце вдруг появилась статья в газете достаточно такой серьезной, «Молодежь Севера». Мы в своих докладах отмечали, что она очень толерантная, что она первая поднимала вопросы появления фашистских организаций у нас, что она очень старалась освещать деятельность правозащитных организаций. И главный редактор этой газеты был зампредседателя СПС.
Был.
Ну, сейчас его снимают, ну, понятно, потому что основной акционер он, главный редактор газеты «Республика», который финансируется напрямую из администрации главы. И буквально через 2 недели, даже меньше, появляется эта статья на всю полосу. «Правозащита мания. Только обо мне».
Какие претензии были вам предъявлены в этой статье?
Журналист, который написал эту статью, некий Валера Черницын, задал там вопрос о том, откуда вы финансируетесь. Ну, я ему обрисовал круг всего нашего финансирования.
Это западные фонды?
Нет, дело в том, что мы гранты вообще-то не получаем. У нас, например, вот в этом году второй грант за всю историю организации. А мы с 96-го года существуем.
А на что же вы живете?
Очень серьезно поддерживают некоторые бизнесмены вот внутри республики. То есть у нас офис бесплатный. Периодически нам обращаются за составлением докладов, за аналитическими записками такие организации, как Московская Хельсинская группа, Фонд за гражданское общество, Центр развития демократии, Демос. По сути, они помогают нам где-то констоварами, где-то платят за какую-то аналитическую работу.
В статье «Правозащита мания» об этом написано так.
Коми правозащитной комиссии «Мемориал» удалось выколотить из разных источников более 100 тысяч рублей на мониторинг, социологическое исследование и общественную приемную для жертв одного и того же – произвола правоохранительных органов.
Далее автор статьи приступает к критике правозащитной работы комиссии по существу.
Достаточно взять доклады о состоянии с правами человека за 2004 и 2005 годы, чтобы понять, в каком направлении движется мысль их ежегодных составителей. Вот название глав первого раздела «Уважение неприкосновенности личности». Политические и другие убийства, совершенные агентами властей. Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинства, виды обращения и наказания со стороны правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания. Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, нарушение принципа независимости судов и тому подобное.
Автору статьи стало обидно за структуры власти, которые безжалостно критикуют правозащитники. Он пишет.
произвол, произвол, произвол. В отличие от халвы, абстрактное, к тому же абсолютно оценочное понятие. Уверяю вас, от многократного повторения плотно залезает в голову, и во рту как раз станет горько.
В заключение автор советует мемориалу перестать критиковать сегодняшние власти за нынешние нарушения прав человека, а сосредоточиться на грехах советского периода.
Я же помню, как он начинался, мемориал, как неразрывно был связан с именами ныне покойного Револьта Ивановича Пименова и ныне, слава богу, здравствующего Михаила Борисовича Рогачева. Тот мемориал конца 80-х, начала 90-х делал большую работу по реабилитации жертв коммунистических репрессий. Но почему сейчас в Сыктывкаре мемориал связывают не с этой кропотливой работой, а с несколькими крикливыми молодыми людьми, сроду не подвергавшимися никаким репрессиям, но не отлипающими от микрофонов на различного рода круглых столах, общественных слушаниях и стряпающими несусветную чушь в своих полудоносительских докладах?
Игорь Сажин так резюмирует содержание статьи Валерия Черницына.
Вот посмотрите доклад, который подготовил Сажин для Московской хельсинской группы. Там везде уклон в уличении государства, что оно преступление совершает, что оно там произвол творит и тому подобное. Уклон такой обвинительный в сторону государства.
Ну вот что интересно. Из той же газеты, в которой Валерий Черницын опубликовал свою отповедь правозащитникам, Игорю Сажину позвонили еще до появления статьи в газете.
Они мне звонят и говорят, вот тут против вас статья будет у нас опубликована, не хотите ли в следующем номере интервью дать? И я говорю, да без проблем, давайте. Но я там в интервью так честно и сказал, что мы вообще-то защищаем, извините, слабых. Те, кто в руках у государства находится. Когда они задали вопрос, как вы относитесь к этой статье, я просто честно я прямо сказал, я отношусь к ней нормально. Ну, человек высказал собственное мнение. Да, оно именно такое. Да, он не понимает. Удивительно другое, почему этот человек вообще со мной не пообщался. Ну, вот появилась эта статья. Потом появилась статья Михаила Борисовича Рогачева, председателя нашего Сыктывкарского мемориала, который откровенно написал, кто это делает, кому это нужно, вот это все устраивает. Потом появилась на всю полосу в Стефановском бульваре интервью тоже со мной.
Значит, получилось, что Черницын стимулировал...
Да, огромную волну пиара.
Для вас лично и для организации.
Да, да, да.
Так что покамест это не страшно.
Покамест это не страшно, но я уже понял, откуда ветры дуют. Дело в том, что грядет волна выборов в Госсовет у нас в Республике Коми и выборов в Государственную Думу. И, похоже, идет подготовка именно к тому, чтобы парализовать меня как руководителя клуба «За честные выборы».
А у вас есть такой клуб?
Да, у нас есть такой клуб. Наша комиссия его создала. Этот клуб парализует административный ресурс. И у нас были успехи, заключавшиеся в том, что в 2001 году мы парализовали административный ресурс, и пришел новый глава республики. В 2003 году мы парализовали административный ресурс, и был избран в Государственную Думу бывший глава республики, хотя его нынешняя власть терпеть не могла. И мощный административный ресурс против него направила.
Как вам это удалось?
Мы создали систему такого контроля, чтобы все нам жаловались. И мы тут же эти жалобы, правильно оформляя, перенаправляли в Центральную избирательную комиссию и придавали публичности. Обязательно, всегда придавали это публичности. А когда шли сами выборы, мы просто жестко контролировали и смотрели. У нас существовала такая горячая линия, куда люди звонили, и мы тут же буквально пешком шли в избирательную комиссию, каждую жалобу подавали. И только потому, что наш вот клуб «За честные выборы» просто пришел в Республиканскую избирательную комиссию, стал смотреть, как ведется пересчет голосов. Избирательная комиссия не решилась, видимо, что-то там делать.
Вы рассчитываете, что и в следующие выборы так удастся действовать? Ведь приняты такие поправки в закон о выборах, которые затрудняют наблюдение.
Мы никогда сами не наблюдали. Мы всегда просто создавали некие горячие такие линии и тому подобное, куда человек мог пожаловаться, а мы могли реакцию делать. Мы не будем сейчас контролировать, мы будем делать все, чтобы официальные органы дали нам четкие и ясные ответы на наши вопросы. И вот сейчас выборы у нас были муниципальные, мы тоже создали. Кому надо было, тот к нам обращался. За тех мы бились в избирательной комиссии.
И опять с успехом.
И опять с успехом. К нам обратилось 4 представителя разных муниципальных органов, которые пробивались, сообщили об административном ресурсе. И мы просто заваливали избирательную комиссию письмами, требовали ответов. Похоже, они хотят сделать следующее. Они хотят парализовать вот эту систему. И поэтому вот этот накат идет. И насколько мне известно, вот будет еще вторая волна наката, потому что к нам обратилось несколько газет. Расскажите, откуда вы финансируетесь и тому подобное. Вот мы подробно сейчас подготовили им отчеты.
Чем вы еще занимаетесь, кроме выборов?
Мы стараемся выловить все факты, связанные с избиением милиции. Кроме этого, мы занимаемся заключенными. У нас такая мечта к концу этого года все-таки создать общественный совет при МВД. Тоже через нашу комиссию, чтобы он был создан. Потом мы создали такой религиозный совет, то есть собрали все религиозные организации нетрадиционных конфессий. В конце прошлого года организовали встречу с замглавой республики. Теперь будем организовать следующую встречу.
Они подвергаются давлению?
Да, допустим, мусульманам очень долго не позволили строить мечеть в Курдистане. До сих пор эта проблема не разрешена. Очень многим религиозным общинам протестантским запрещают выкупать землю, которая находится под их молитвенными домами, регистрировать эту землю и тому подобное. Кришнаитов просто на улице отлавливают. Такие граждане, как Черницын, не возмущаются. Вот сажен тут кришнаитов защищает. Мы защищаем тех, кто слабее. Так что работы навалом каждый день. Ну и потом у нас с 96-го года ведь непрерывно работает общественная приемная. И мы консультируем людей 3 раза в неделю. У нас 3 юристов. И все это бесплатно.
И все это нервирует начальство.
Безусловно. Прокуратура очень нас не любит. Вот сейчас будем опять давить на них. Потом ведь так и не разобрались до сих пор с избиением во время телемоста с Путиным. Отказано в возбуждении уголовного дела, но эти отказы мы опять обжалуем.
А что там случилось?
Во время телемоста с Путиным в городе Воркуте 5 человек попытались подойти без всякого разрешения, просто пообщаться с родным президентом. Но этих людей просто взяли за шиворот, выволокли, кое-кого ударили, у одного человека, у старика. Он руководитель ветеранской организации, ему выбили передний мост. Прокуратура и звон плохо просто провела следствие.
Как вы смотрите на будущее вашей организации в связи с новым законом о некоммерческих общественных организациях? Поясню. Согласно этому закону, вступившему в силу в нынешнем апреле, от всех организаций требуется предоставлять очень подробные отчеты о каждом проведенном ими мероприятии. В случае непредоставления такой отчетности организация может быть закрыта. Игорь Сажин так ответил на этот вопрос.
Я не считаю нужным предоставить финансовые отчеты кому-либо, кроме налоговой. Я не вижу в этом логического смысла. Я не собираюсь направлять серьезные ежеквартальные отчеты. Если я буду сообщать о всех своих мероприятиях, то, извините меня, я должен буду содержать 2-3 человек дополнительно. У нас организация в основном волонтерская. У нас нет ни одного человека, который получает зарплату регулярно и постоянно. У нас бухгалтер ни копейки не получает. То есть женщина согласилась с нас работать, потому что уважает деятельность нашей организации. Я не собираюсь ни перед кем ни о чем отчитываться. Я буду идти с этим до конца, до Европейского суда, вплоть до закрытия организации.
С председателем правозащитной комиссии «Мемориал» в Республике Коми Игорем Сажиным беседовала Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы, организации, отмечающей в эти дни свой 30-летний юбилей. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майлис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.